Глава шестая. Опять много нового. Я никогда ничего не понимал в векселях. Самого этого слова уже не было, когда я начал учиться. Что такое заемное письмо? Что такое передаточная надпись? Что такое полис? Не полюс, это все знают, а именно полис. Что такое дисконт? Не дискант, а дисконт. Когда эти слова попадались мне в книгах, я почему-то всегда вспоминал эннское присутствие. Железные скамейки в полутемном высоком коридоре, невидимого чиновника за барьером, которому униженно кланялась мать. Это была прежняя, давно забытая жизнь, и она вновь постепенно оживала передо мной, когда Вышемирский рассказывал мне историю своего несчастья. Мы сидели в маленькой комнате с подвальным окном, в котором все время была видна метла и ноги. Наверное, стоял дворник. В этой комнате все было старое. Стулья с перевязанными ножками, обеденный стол, на который я поставил локоть и сейчас же снял, потому что крайняя доска только и мечтала обвалиться. Везде была грязная обивочная материя. На окне вместо занавески, на диване поверх рваной обивки и этой же материи было прикрыто висевшее на стене платье. Новыми в комнате были только какие-то дощечки, катушки, мотки проволоки, с которыми возился в углу за своим столом сын Вышемирского, мальчик лет 12, круглолицый и загорелый. И сам этот мальчик был совершенно новый и бесконечно далек от того мира, который я смутно вспоминал теперь, слушая рассказ Вышемирского с его дисконтами и векселями. Это был длинный, путанный рассказ с бесконечными отступлениями, в которых было много вздора. Решительно все, что он делал в жизни, старик ставил себе в заслугу, потому что все это для народа, для народа. В особенности он напирал на свою службу в качестве секретаря у митрополита Исидора. Он объявил, что прекрасно знает жизнь духовного сословия и даже специально изучил ее в надежде, что это пригодится народу. Разоблачить этого митрополита он был готов в любую минуту. Почему-то он ставил себе в заслугу и другую свою службу у какого-то адмирала Хекерта. У этого адмирала был умалишенный сын, и Вышемирский возил его по ресторанам, чтобы никто не мог догадаться, что он умалишенный, потому что они скрывали это от всех. Но вот он заговорил о Николае Антоновиче. И я развесил уши. Я был убежден, что Николай Антонович всегда был педагогом. Типичный педагог, ведь он и дома, и всегда поучал. Объяснял, приводил примеры. «Ничего подобного», — злобно сморщившись, возразил Вышемирский. «Это на худой конец, когда ничего не осталось. У него были дела. Он играл на бирже». И у него были дела. Богатый человек, который играл на бирже и вел дела. Это была первая новость. За ней последовала вторая. Я спросил, какая же связь между экспедицией капитана Татаринова и биржевыми делами? Почему Николай Антонович взялся за нее? Это было выгодно, что ли? Он взялся бы за нее с еще большей охотой, если бы экспедиция была на тот свет, — сказал Вышемирский. Он на это надеялся, очень надеялся, так и вышло. Не понимаю. Он был влюблен в его жену. Об этом тогда много говорили, очень. Это были большие разговоры, но капитан ничего не подозревал. Он был прекрасный человек, но простой. И служака, служака. Я был поражен. В Марью Васильевну Еще в те годы... Да-да-да, нетерпеливо повторил Вышемирский. Тут были личные причины, вы понимаете, личные. Личность, личные. Он был готов отдать все свое состояние, чтобы отправить этого капитана на тот свет. И отправил. Но любовь любовью, а дело делом. Николай Антонович не отдал своего состояния. Напротив, он его удвоил. Он принял, например, гнилую одежду для экспедиции, получив от поставщика взятку. Он принял бракованный шоколад, пропавший керосином, тоже за взятку. «Вредительство, вредительство!» — сказал Вышемирский. «План, вредительский план!» Впрочем, сам Вышемирский прежде был, очевидно, другого мнения об этом плане, потому что он принял в нем участие и был послан Николаем Антоновичем в Архангельск, чтобы встретить там экспедицию и дополнить ее снаряжение. Вот тут-то и появилась на свет доверенность, которую Николай Антонович показывал Кораблеву. Вместе с этой доверенностью Вышемирскому были переведены деньги, векселя и деньги. И сердито сопя носом, старик вынул из комода несколько векселей. В общем, вексель — это была расписка в получении денег с обязательством вернуть их в указанный срок. Но эта расписка писалась на государственной бумаге, очень плотной, с водяными знаками, и имела роскошный и убедительный вид. Вышемирский объяснил мне, что эти векселя ходили вместо денег. Но это были не совсем деньги, потому что векселедатель вдруг мог объявить, что у него нет денег. Тут были возможны разные жульнические комбинации, и в одной из них Вышемирский обвинял Николая Антоновича. Он обвинял его в том, что векселя, которые Николай Антонович перевел на его имя вместе с доверенностью, были безнадежные. То есть, что Николай Антонович заранее знал, что векселедатели уже разорились и ничего платить не станут. А Вышемирский этого не знал и принял векселя как деньги. Тем более, что векселедатели были разные купцы и другие почтенные по тем временам люди. Он узнал об этом лишь когда шхуна ушла, оставив долгов на 48 тысяч. В уплату этих долгов никто, разумеется, не принимал безнадежных векселей. И вот Вышемирский должен был заплатить эти долги из своего кармана. А потом он должен был заплатить их еще раз, потому что Николай Антонович подал на него в суд, и суд постановил взыскать с Вышемирского все деньги, которые были переведены на его имя в Архангельск. Конечно, я очень кратко рассказываю здесь эту историю. Старик рассказывал ее 2 часа и все вставал и садился. «Я дошел до сената», — наконец грозно сказал он, — «но мне отказали». Ему отказали, и это был конец, потому что имущество его было продано с молотка, дом у него был тоже продан, и он переехал в другую квартиру поменьше. Жена у него умерла от горя, и на руках остались малолетние дети. Потом от второй квартиры поменьше осталась одна комната, в которой ему теперь приходится жить. Конечно, это временное, потому что правительство вскоре оценит его заслуги, которые у него есть перед народом. Но пока ему приходится жить здесь, а у него взрослая дочь, которая владеет 2 языками, и из-за этой комнаты не может выйти замуж. Мужу некуда въехать. Вот дадут персональную пенсию, и тогда он переедет. «Куда-нибудь, хоть в дом инвалидов», — сказал он, горько махнув рукой. Очевидно, этой взрослой дочери очень хотелось замуж, и она его выживала. «Николай Иванович», — сказал я ему, — «можно мне здесь задать один вопрос. Вы говорите, что он прислал вам эту доверенность в Архангельск. Каким же образом она снова к нему попала?» Вышемирский встал. У него раздулись ноздри, и седой хохол на голове затрясся от негодования. «Я бросил эту доверенность ему в лицо», — сказал он. «Он побежал за водой, но я не стал ее пить. Я ушел, и со мной был обморок на улице. Да что говорить!» И он снова горько махнул рукой. Я слушал его с тяжелым чувством. В этом рассказе было что-то грязное, такое же, как и все вокруг, так что мне все время хотелось вымыть руки. Мне казалось, что наш разговор будет новым доказательством моей правоты, таким же новым и удивительным, каким было внезапное появление этого человека. Так и вышло, но мне было неприятно, что на этих доказательствах новых лежал какой-то грязный отпечаток. Потом он снова заговорил о пенсии, что ему непременно должны дать персональную пенсию, потому что у него 45 лет трудового стажа. К нему уже приходил один молодой человек и взял бумаги, и, между прочим, тоже интересовался Николаем Антоновичем, а потом не пришел. «Обещал хлопотать, хлопотать», — сказал Вышемирский, а потом не пришел. «Николаем Антоновичем?» «Да-да-да, интересовался, как же?» «Как же это?» Вышемирский развел руками. «Был несколько раз, — сказал он, — у меня взрослая дочь, знаете, и они тут пили чай и разговаривали. Знакомство, знакомство». Слабая тень улыбки пробежала по его лицу. Должно быть, с этим знакомством были связаны какие-то надежды. «Да, любопытно, — сказал я, — и взял бумаги. Да, для пенсии, чтобы хлопотать». И спрашивала Николая Антоновича. «Да-да, и даже не знаю ли я еще кого-нибудь, может быть, известно еще кому-нибудь, что он проделывал, эта птица». Я послал его к одному. «Интересно, что же это за молодой человек?» «Такой представительный, — сказал Вышемирский, — обещал хлопотать. Он сказал, что все это нужно для пенсии. Именно персональной, именно». Я спросил, как его фамилия, но старик не мог вспомнить. «Как-то наша», — сказал он. Потом пришла взрослая дочь, которую действительно нужно было срочно выдать замуж. Но это была нелегкая задача, и вовсе не потому, что мужу некуда въехать. Дело в том, что у дочери был огромный нос, и она шмыгала им с необыкновенно хищным видом. Не знаю, был ли это хронический насморк или дурной характер заставлял ее поминутно делать такое движение, но когда я увидел, как она угрожающе шмыгнула на отца, мне сразу стало ясно, почему старику так хочется переехать в дом инвалидов. Я очень приветливо поздоровался с нею, и она побежала куда-то и вернулась совсем другая. Прежде на ней был какой-то арабский бурнус, а теперь нормальное платье. Мы разговорились. Сперва о Кораблеве, это был наш единственный общий знакомый, потом о его ученике, который по-прежнему возился в углу со своими катушками и не обращал на нас никакого внимания. У нас был бы даже приятный разговор, если бы не это движение, которое она делала носом. Она сказала, что не любит кино за то, что в кино все люди какие-то мертвенно-бледные. Но в это время старик опять влез со своей пенсией. «Нюточка, как фамилия того молодого человека?» — робко спросил он. «Какого молодого человека?» «Который обещал похлопотать насчет пенсии». Нюточка сморщилась, у нее дрогнули губы, и сразу несколько чувств отразилось на лице. Главным образом — негодование. «Не помню, кажется, Ромашов», — — отвечала она небрежно. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.